друга, братья и сестры. Вот в эти пасхальные дни мы слышим Евангелие и смотрим на него уже как по-особенному, именно через как бы призму воскресения, которое уже состоялось, и не которое ждет душа наша, да, а которое, как сказал Григорий Богослов, для нас как уже состоявшееся. Именно поэтому мы составляем собор церкви, именно поэтому мы стали христианами в надежде, в вере в то, что эта пасхальная радость воскресения нас непосредственно касается. И коль скоро стали мы действительно христианами, то и тьма, которая в нас, безусловно, есть, и которую мы пытаемся отдать Богу в покаянии и в таинственном соединении с Ним, в таинстве исповеди, мы знаем, что вот эта тьма, которая именно потому, что мы можем Ему отдать, и у нас есть желание этого, да, эта тьма в нас несущая. Вот не случайно, и накануне Пасхи как раз читал в стихах, что Господь именно отгнал от нас тьму, сущую в аде. Вот где она сущая? Она сущая там, где сама душа этой сущностью живет, этой тьмой. Вот тогда она сущая. Если человек не может ей не жить, он падший, да? Но если он хочет именно освободиться от этой тьмы, по-другому он жить не может, у него и опыта другого нет. Другой опыт только у Христа. Но если хочет, то она обязательно его покидает постепенно. И душа растет во Христа, в Царство. Или как апостол Павел, в его возраст. Ну вот, что бы я хотел сказать. Сегодняшнее Евангелие – призвание апостолов. И вот интересно, то, что с одной стороны призывается апостол Симон, Петр и брат его Андрей. Он его зовет, потому что они были непосредственно у Христа, познакомились с ним. Познакомились по слышанию. Они слышали, что Иоанн Третьяча назвал его агнцем, землющим грех мира. И вот тогда они приходят к нему в непосредственное жилище, и там удостоверяются, что он как раз и есть тот самый обещанный Христос, и по-еврейски Мессия. И вот тогда Андрей приходит к своему брату родному и говорит ему, что вот мы нашли Мессию обетованного. И как только Симон приходит к Иисусу Христу, то Господь его называет, дает ему новое имя, Кифа, что значит Петр, камень. Хотя мы дальше по тексту всего Евангелия, в любых Евангелиях, узнаем, что Господь знал помышление всех сердец, ему не нужно было какое-то удостоверение. Он знал все и о Петре. Все. Он знал и о том, как он его предаст. Да-да, мы вот говорим, что его предал. Да неправда, предали все. Все разбежались, все покинули. А Петр трижды, и об этом тоже сказал Христос, трижды отречешься от меня, отрекся. Потому что тогда предательство есть, не отречение. Причем трижды он подтвердил это все, да? И тем не менее, он называет его камень, Петр. Именно в церкви открывается, что самый страшный грех вовсе не предательство. Если был самый страшный грех предательства, нас бы давно здесь в церкви не было. Потому что любым грехом мы предаем Бога. Совершенно очевидно, мы предаем Его жизнь, предаем Его заповеди. Назвали христианами, а что у нас за жизнь? Совсем не Христова. Мы эту жизнь восполняем как раз вот чистой совестью дай нам, дай тебе славите, и дай нам чистой совестью причаститься. Каким образом? Как мы можем восполнить? Никакой совести чистой у нас нет по делам. У нас чистая совесть только по покаянию. По нашему сокрушенному духу, по желанию отдать вот эту падшесть, отдать вот эту тьму, отдать эту скверну, которая стала давно уже первой я в любом человеке, он с этим рождается. Поэтому мы утверждаем, как болезнь, поэтому мы утверждаем, что младенцы грешны. Они еще ничего не сделали грешным. Они просто родились в вот с таким устроением, или лучше сказать, вот с таким расстройством души. Именно поэтому к нам все и липнет с самого начала. Вот всякая грязь. Именно поэтому так быстро человек теряет жизнерадостное ощущение жизни. Ну, где-то лет 10 проходит, и все, и никакой жизнерадостности в своей жизни. Потому что столько уже на лукавленность, столько уже там на обман, столько уже там всего. Вот то, что Господь назвал камнем Петра, как бы через сверх того, что он знал о том, как в конце концов, вот в самый важный момент, да, и он знал прекрасно, что будет с Петром, то он прямо предупредил его на Тайный вечер. Тем не менее, он его не просто принимает, а он делает его привратником Царства Небесного. Он знает, что самое главное не некое тело, а самое главное не отчаяться в своем доверии к нему. Вот как раз в чем и заключается самый главный грех Иуды. Он раскаялся, но только покаяние его не привело к миру. Его покаяние привело к жизни, его покаяние привело к смерти, к убийству, к самоубийству, к убийству себя. Он так и не поверил в благость Христа. Он его померил размером своей души, узенькой такой, которая искала только своего интереса. Как же можно такое простить? Я бы не простил. Разве он может? А что Христу простить предательство? То же самое, что и любой другой грех. Но самое главное, Христу прощать не надо. Ему не надо прощать, потому что он никогда не уязвляется. Это мы уязвляем. Нам нужно прощение. И нам нужно просить помощи у Бога, чтобы он вложил в нас свою любовь, чтобы мы сумели принять грешника. А он принимает грешника сразу, потому что он ему дорог. Он знает о нем все, но принимает. Поэтому апостол Павел и говорит, он принял нас именно тогда, когда мы были грешниками. Ему не надо было прощать. Он нас такими именно любит. Но он ждет обращения именно потому, что такими в Царство Небесное невозможно войти. Такими и не вошли Адам и его жена. А они и были изгнаны из рая. Потому что рай был бы полным обличением их жизни. Они уже жили прямо противоположно как раз той самой райской жизни. В рае только святые. То есть те, кто исполнили Дух Святаго Божия. Но вот в связи с чем, с этим, вот как раз что я хочу сказать. Знаете, вот в иконах, например, мы видим, что говорящие руки Христовы, да, вот благословляющий жест, благое слово. У него то слово, которое творит все из ничего, которое строит мир. Наши слова, конечно, другие, но вот этот жест, жест говорения, он не только на иконе, да, на иконе всегда уста молчат, они всегда закрыты, говорят всегда руки. Но ведь на самом деле, вот жест рукой не случайно, смотрите, когда мы говорим друг с другом, если мы действительно заинтересованы в том, в общении, в том, о чем мы говорим, сразу сколько все тело принимает участие в этом разговоре, да? И глаза, и лицо, и особенно руки, какая жестикуляция там, все тело, оно входит в это общение. И кажется, что человек в любом общении, в любом говорении, он не просто весь присутствует, и душа, и тело. Наш язык, слов, да, конечно, слово это прежде всего мысль, образ и язык непосредственно, но все-таки это... Что-то, это нечто на выходе, что-то очень конкретное. Но вот мы говорим Бог Слово, что это такое? Да нам же понятно, что любой человек это и есть, воистину человек есть Слово. Он ими живет. И наше отношение строится именно всем человеческим существом, как Слово. И жизнь сама по себе, вот ее устремление, куда? Это и есть Слово, сказанное человеком. Вот своей жизнью. Вот только о чем будет это слово, самое главное. И всегда водораздел стоит именно здесь. Вот кому будет слово, и о ком будет слово, или к чему и о чем. Это будет слово к Богу, и слово будет Бог, и тогда это слово будет исполнено ни много ни мало самим Богом. Но тогда это и есть воскресение. Бог в человеке, человек в нем. Исполнился не только человек Богом, но и Бог исполнился человеком. И тогда человек становится бесконечным, неизмерим. Невозможно взвесить что-то в нем, да? Или все я да я, все о себе да о себе, все о форме да о форме. Все вот, как вот мы живем в мирской жизни, мы везде и всюду, во главу угла ставим, вот правильно ли неправильно, там, положено ли не положено. Да, конечно, слава Богу, что если мы, скажем, сначала в церкви все-таки ищем, как положено, хотя бы исполнить правильно, не то, что пережить. А о переживаниях речь не идет, потому что чувства наши не обрезаны, они наши падшие. Но хотя бы исполнить стремление само. Но ведь смысл-то церковной жизни, христианской жизни, не то, чтобы вот именно исполнить. Это пост исполнения. А пост, он только ведет именно к покаянию, к сокрушенному духу, который подсказывает, вот ты как-то ограничиваешь себя. И ты нигде не успеваешь. Все, что Божье, все, что евангельское, все, что как любое ограничение, да, чисто внешнее, да, ну по пище даже, да, все тяжело, все через силу, все через волю. И вот тогда рождается как раз то самое умиление Бога, понимание, что на самом деле оказывается, что милость Господня, она совершенно беспредельна. Мы читаем там, скажем, в молитвах, о том, что вот я боюсь себя, ну я знаю словами, просто перевожу церковно-славянски, я боюсь, как бы мои грехи не перебороли твое долготерпение, и твое долготерпение не обернулось бы для нас гневом. Вот в том-то и дело, что правда-то о чем стоит? Это опыт жизни любого подвижника, любого святого, да любого христианина. Она состоит в том, что сам Господь всегда изливает на человека милость. А вот о гневе думает, оказывается, как о правде Божией, да? Вот что должно было бы быть, думает в нас проснувшаяся совесть. Вот она как раз и указывает. Вот что должно быть? Да только гнева я достоин, только смерти, да? А вот опыт жизни христианской, духовной, показывает, Господи, да ты любой мой грех терпишь. И это знание подсказывает опыт, что до конца жизни, до конца последнего вздоха терпеть будешь, ожидая обращения. Именно потому, что ты всем хочешь спастись и в разум истины прийти. В этом-то и есть воскресение, этим ты и можешь умилиться душа человеческая, сердце человеческое. В этом-то, собственно, она и находит жизнь. Это и есть духовная жизнь. Вот почему апостол Павел говорит, что плоть рождает плоские мысли, и любые плоские мысли, любые плоские мудрования, говорит он, это всегда смерть. А вот духовный человек мудрствует духовно. И духовное – это всегда жизнь и мир. Только не мир вот этот, который вокруг нас, а мир тот, который давал Христос своим ученикам, когда посылал их на проповедь. Мир вам даю вам. Несите вот это слово жизни. Как раз вся задача именно христианина. Вот это расти вот в это воскресное слово, чтобы моя жизнь была словом воскресительным внутри меня. Тогда и понятно станут слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжите мир внутри себя, и вокруг вас спасутся тысячи». И дай Бог, Христос воскресе!
Воистину!